Slava našemu Gospodu. Bože, pomоги нам всем предельно бодрствовать. Тема интересная такая, своеобразная. Впрочем, каждый раз особенность у каждой темы – это на своем месте. А у Бога всегда сокровищ в достатке, знаете. Для меня звучит так. Вечности будет мало для того, чтобы Он показал сокровища свои. Ну, сегодня мы не об этом. Мы сегодня должны будем с вами касаться вопросов, связанных с облачением. Не обличением, обличить кого-то во грехе, обличить себя во грехе. Не эта сторона. Не обличить, а облачить. Облачение – одежда. Но слово «облачение» обозначает не только одежду, потому что головной убор тоже входит в облачение. Обувь тоже входит в облачение. Если дальше смотреть, то елей помазания на голове, паузу специально делаю, входит в облачение. Облачение входит в закон облака. Войти в облако, быть облаченным облаком. Это называется с головы до пят. Ну так? Если касается обуви, значит, надо, чтобы ноги были омыты. А ноги омывать хорошо только после того, когда омыта внутренность. А внутренность омывается после того, когда она рассекается мечом Слова Божьего. А меч Слова Божьего – это Иисус Христос, это одно из Его имен. И проникающий до разделения души и духа судит помышления и намерения сердечные. Но судит не назойливо, а предлагая. Если хочешь, сам себя суди, сама себя суди. Вот, и после того, омытому нужно только ноги омыть, а тогда можно ему обувь одевать. А тогда одетая обувь – это готовность проповедовать мир. Кому? Вы примиритесь. Нет, себе. Это получается примирившееся с Богом, но это дальше. Сейчас, если касаться всего обмундирования или всего облачения, ой-ой-ой, я не знаю, сколько нам понадобится времени и тем, и сколько собраний для того, чтобы это все коснуться. Ну, в принципе, будем касаться, сколько Бог будет определять, потому что, ну, если более горячая тема не появится, какая-то следующая, значит, так и будем двигаться по этому вопросу. Почему? Потому что мы с вами остановились на группе тем касательно вопроса готовности церкви, ну, к вознесению, к переселению в вечные обители. Или по-другому, переселение в вечные обители – это следствие или это плод чего-то. Чего? Плод бракосочетания. То есть, получается, когда будет бракосочетание, то после бракосочетания она переселится в свои вечные обители. Но сегодня я не разбираю этих тонкостей, они на своем месте и очень ценны, если внимательно их рассматривать. Дело в том, что сказано в книге Откровения, очень такое замечательное по этому поводу местописание, и дано было ей облечься в весон. Чистый и светлый, весон чистый и светлый, праведность святых. Сегодня не касаемся пока этого вопроса. Мы с вами в прошлые разы касались. Дано было ей. Что значит такое дано? От какого дня было дано? И мы с вами, если вы помните эту прошлую тему и позапрошлую тоже вспоминаете, то касались вопроса, дано не под конец жизни, ко дню переселения или ко мгновению переселения. Когда, помните, мы с вами касались вопроса, Енох прежде переселения получил свидетельство, что угодил Богу. Звучит так. Ну, за 5 минут, за 10, за 15 секунд, ну, грубо говоря, да, вот, вот в этот момент. Ну, ладно, в этот день он получил свидетельство. Да нет. На протяжении 300 лет, сколько он ходил пред Богом, у него всегда было свежее подтверждение того, что он угодил на текущий день, угождал на прошлый день и будет продолжать угождать следующий. Но следующий день он должен был подтвердить тем, как он угождал. То есть и ходил пред Богом 300 лет и на 300-м году только получил удостоверение? Нет, не может такого быть. Значит, ему предоставлялось. И мы с вами касались момента. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи за 5 минут до переселения. Нет, это не логика, это не нормальность. Младшему сыну, вернувшемуся от свиного корыта, ну да, это логично. Почему? Потому что он от свиного корыта вот только что идет, и вот ему сейчас идет свидетельство, что ты сын мой, вот он тебе перстень, и ты заходишь на пир. И, ну, вы знаете, я бы назвал брачный пир. Как брачный пир? Я скажу, почему так говорю. Потому что в ветхозаветных писаниях у больших пророков говорится: возвратитесь, дети-отступники. Не дети, запятая, отступники, а дети, тире, отступники. То есть это два слова, слитые в одно через черточку. Вы дети, но вы отступники. Хотя вы отступники, вы все равно дети. И там есть вот в том месте Писания очень уникальная деталь. Знаете как? Я сочетался с вами. Слово «сочетался» – это уникальное значение этого слова. Это вопрос бракосочетания. Это сочетание возвращения младшего сына со своим отцом. Это не бракосочетание. Ну, то есть восстановление чувств взаимоотношений. Сын и родитель. Понятно, да? Момент, когда Павел говорит: я обручил вас Христу чистой девою. Бракосочетание. Ну, вот, сочетался. И поэтому восстановление взаимоотношений с Богом – это очень серьезнейший вопрос. Ну, это уже такие моменты. Но мы сегодня с вами должны будем смотреть о славе и о чести, или отличительность, особенности, как мы в прошлый раз с вами касались об этом вопросе. Если царь хочет отличить кого-то почестью, почесть, слава, честь, почесть. Вот, и это входит в облачение, в облако. И вот эти вопросы мы сегодня с вами будем рассуждать как продолжение прошлых тем, а с другой стороны, как самостоятельная она сегодняшняя тема. Вот сегодня вот такое место Писания вспомним, его уже сегодня тоже вспоминали. Я его целиком не буду вспоминать, я просто возьму две детали отсюда. Римлянам, 2 глава, фраза, 7 стих. Тем, которые постоянством... Значит, отличаются кто-то, те, категория людей, которые, их не особенность этих людей, те, которые, теперь характеристика ихняя, постоянством. Значит, на протяжении 300 лет Енох постоянно ходил пред Богом, в таком случае постоянно получал свидетельство, что угодил Богу, и по Новому Завету это звучит так: сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Боже, помоги задуматься, дети, еще и сочетание. Тем, которые постоянством в добром деле. В чем? В добром деле. Я пока не разбираю этой стороны, иначе очень далеко тема у нас уходит. То есть добрым делом, по-другому написано в малых посланиях Павла: наш Бог избрал себе, очистил народ, избрал себе народ особенный, запятая, ревностный к добрым делам. Какие добрые ревностные дела? О каком вопросе разговор идет? В других посланиях Павел пишет: пускай, говорит, и наши учатся делать добро в вопросе материальных пожертвований. Это на своем месте. А какое дело, говорит, есть в одни плоти нашего Господа? Ему задали вопрос. Он сказал: вот оно дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого послал Бог. Дело. А вот сейчас мы касаемся еще одного дела. Вот об этом деле сегодня у нас и будет эта тема. А тем, которые постоянством в добром деле. Вот у них есть такое доброе занятие, доброе дело. Что такое за доброе дело у них делается? Ищут славы, чести и бессмертия. Что они ищут? Славы, чести, бессмертия. Три вопроса. Слава, честь, бессмертие. Для них жизнь вечная. Ну, сегодня мы о вопросе. Вот если, говорит, царь хочет отличить почестью и честью кого-то, вот что бы сделать такое? А тут затрагивается вопрос. Постоянно ищут этого. Чего ищут постоянно? Ну, вот эту фразу можно отнести к Еноху. Енох на протяжении 300 лет, к нему читаю. Енох, который постоянством в своем добром деле искал славы, чести и бессмертия от самого Господа Бога, Бог его удостоил следующей чести – жизнь вечная. Как он попал в эту жизнь вечную? Пускай будет слово «попал», немножко неудачное такое слово. Был переселен. Как? Не знаю как. Ну, живым. Ну, Илья тоже был переселен живым, правда, да? Ну, об Илье мы немножко больше знаем, на огненной колеснице, огненные кони, да, и так дальше. Вот. Ну, сегодня не касаемся этого вопроса, хотя тоже очень интереснейшая деталь.
Здесь говорится, ищут постоянством славы. Какой? Славы, чести и бессмертия. То есть получать от Отца свидетельство. А Бог, знаете, так просто свидетельствами не разбрасывается. Слово «не разбрасывается» – это очень весьма неудачное слово. То есть отделать нечего, он так свидетельство кому попало не дает. Понимаем, да? Вот он свидетельство дает в определенных случаях. В прошлый раз мы с вами касались немножко в сегодняшней теме, слегка коснемся этой детали. Так Бог возлюбил весь мир. Ну, весь мир так весь мир, хорошо? Что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Так всех возлюбил? Или через одного? Или группу? Написано всех. Но Иисус говорит, если любите Меня, будете возлюблены, ну, будете поступать как? Положено. А как положено? У каждого свое положено. Понятно, да? У каждого свое такое, завихрение. А у кого-то без завихрений работает положено. О Соломоне мы тоже читали, понимаете, он нарушитель Слова Божьего, однако строит храм, к нему сходит и облако, и падает огонь на жертвенник. Ну, странные вещи получаются. Он потом этим защищается или оправдывается? А где у него нарушение? Жена египтянка. Сказано в Египет ни под каким предлогом. У каждого свое понимание, понимаете? Сегодня, может быть, пока мест не об этом, но немножко надо будет этого тоже касаться. Итак, значит, Иисус говорит, если вы будете любить Меня, не губошлепное, есть такое очень интересное выражение, такое хлесткое, знаете, губошлепное. Что, говорит, этот народ, говорит, приближается ко Мне языком, и в устах я их близок, говорит, а сердце, говорит, их недалеко. Ну, есть такие места Священного Писания. Что вы мне говорите, Господи, Господи, волю Мою не исполняйте, слово Моего не исполняйте. Тоже есть, да, такие места. Что ты понимаешь, фарисей, снаружи кажется таким рассвятошей, засвятошей, а внутри, ты сначала, говорит, омой чашу внутри, тогда и внешняя чаша или сторона чаши будет чиста. То есть, после омытия твоей внутренности возможен вопрос, тогда можно говорить об омовении твоих ног, ну и так дальше. Сегодня этого тоже не касаемся, значит, туда уйдет тема. Поэтому вот здесь вот интереснейшее благословение. Он говорит, я хочу предложить задуматься, искать этой чести и славы постоянством. Но мы затронули вопрос, каждый по-своему рассматривает, но Иисус сказал, если вы любите Меня, то будете возлюблены Отцом. Если Отец согласится с тем, что у вас не губошлепная любовь, что вы не оставили вашу первую любовь, то Мой и ваш Небесный Отец, так можно сказать, ответит на вот эту вашу взаимность ко Мне, то есть к Сыну Божьему, ответит своей следующей взаимностью. Вы перейдете в Его следующий уровень любви. И только на основании этого вы будете удостоены чести, славы и бессмертия в вопросе того, следующей ступени, что Я, говорит Иисус Христос, сказал, Я явлюсь Сам. Так, значит, они так искали постоянством в добром деле и своей любви к Иисусу, искали славы, чести и бессмертия и удостоились, что Бог их возлюбил, ну, образно говоря, вторым уровнем любви, так выразимся, и после этого Сын Божий имел документ и право, пускай будут именно такие слова, чтобы прийти к этому человеку. По-другому не упросишь его. Иисус, ну ты же обещал, ну приди, ну что же, время тянется, ну почему ты не приходишь? Ответ очень простой. Не задавая лишние вопросы, задай вопрос себе. Почему я, говорит, не прихожу к тебе? Потому что ты не удостоил Меня, Сына Божьего, своей любви. А раз ты не удостоил Меня, Сына Божьего, своей любви, то теперь ты не имеешь возможности, чтобы я пришел к тебе, потому что Мой Отец тебя не возлюбил. Ну так просто или не просто? Или трудно? Иисус дальше говорит, если вот после того, когда, говорит, я получу от Отца документ с правом явиться вам, звучит, да, или как? Ну, кому как звучит, мне так звучит. То, говорит, если вы на этом достигнутом не остановитесь, знаете, как это звучит? Многие христиане остановились во многих вопросах на достигнутом. У кого-то бес сидел внутри, потом вышел, потому что Божья была сила. Место это было убрано. Ну, как сказать, вычищено, беса там не было, и Христа же не было. Остановился человек на достигнутом уровне. Бес говорит, о, интересно, ты смотри, здорово. Говорит, меня, говорит, выгнали. Божье присутствие, Божья сила. А человек не хочет, чтобы Сын Божий пришел. Ну-ка, семеро бесов следующих, злейших, пойдем, будем жить. Будет наш дом. До того, говорит, был мой дом, а теперь будет еще и ваш. Ну, так? Так. Значит, получается, зачастую до чего-то дошли и остановились. Павел апостол об этом очень сильно пишет. До чего мы достигли, по тому правилу должны жить и поступать.
Но под этой фразой другая деталь. Знаете какая? Вот вы раз достигли до этого уровня, вот вы сейчас встали на эту площадку этого уровня, расширьтесь, распространитесь, углубитесь и не остановитесь. Но забывая заднее, простирайтесь вперед, стремитесь к почести вышнего звания во Христе Иисусе, к следующей ступени. Поэтому в Библии, в Ветхозаветных Писаниях, насколько я помню, написано там, они переходят, то есть как по ступеням, от силы в силу, и все, а дальше на этом точка. Но я это не вижу. От силы в силу, от той силы в следующую силу и так дальше. По-другому, от святости в святость, от любви в любовь, от близости к Богу в близость к Богу. Ну так. То есть прогресс, процесс, рост. По-другому в Новом Завете написано, внешний человек клеит, а внутренний со дня на день бездельничает. Нет, обновляется. А когда же он закончит обновляться? Ну, в 30 лет прекращает развиваться тело человека, а потом оно, я не помню, 30 там или 40, понимаете, забыл эти детали, когда-то исследовал. А потом идет уже старение, или так, мертвая такая точка, так условно, а потом уже старение, ветшание и так далее, да? Ну и к этому времени, знаете, и склероз, и одеденелость, и скудоумие, и безумие, и христианизация, и не поймешь чего. Ты что сказал? Да чего насмотрелся в жизни? А что, вы этого не видали? И берутся места Писания, если в старости отец твой станет скудоумный, то ты вот с ним так поступай. И я говорю, это кому написано? Это оправдание скудоумия родителя. Я говорю, да вы... Вы в русской Библии по-русски читаете? Да, ну читайте, там что написано? Это отцам написано или детям? Ну, отцам. Я говорю, сколько у вас образование школьное? Вы сколько классов закончили? Вы что, читать не умеете? Пишется детям. Если твой отец будет, или мать в таком состоянии, то ты поступай. Кому написано? Тебе поступать, если они станут в таком ненормальном состоянии. Это место не оправдывает ненормальность склероза, скудоумия, беспамятства, одетенелости и прочих вопросов. Нисколько не оправдывает. Это место Писания говорит совершенно о других вопросах. О каких? Оно говорит, как ты должен поступать. Но сегодня мы из этого не касаемся. Дело в том, что на достигнутом, когда ты не останавливаешься, то ты хочешь более и более. Иисус сказал, блаженны чистые сердцем они Бога узрят, а в том же месте Писания говорится, блаженны алчущие, жаждущие правды. Правда? Правда, так написано. Поэтому следующая ступень, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, честь и бессмертие, жизнь вечную, если говорит, вы возлюбили меня, будете возлюблены отцом, я явлюсь к вам сам. Дальше, если этот процесс вас продолжается, то мы с отцом придем, потому что отец возлюбит вас, и в третью ступень вы будете, перейдете, или он будет в третьей ступени любви своей к вам. А отсюда вытекает следующий вывод. То получается, мы с отцом придем, это будет следствие, вот смотрите, этого местописания. Так. Напротив, слава и честь, и мир всякому делающему доброе. Мы сегодня с вами касаемся вопроса относительно делать доброе, искать чести, славы и бессмертия в Боге. Читаем место Писания, которое в прошлый раз с вами касались, вспоминали сегодня так немножко слегка у Есфири, потому что нам сегодня надо будет увидеть честь, славу и бессмертие, которое Бог определил человечеству от Адама и по сегодняшний день, потому что это очень весомая картина, или как правильно сказать, которую надо очень внимательно рассмотреть. Читаем Есфири, 6 главы. Но там решался вопрос с Мардохеем, понимаете, Аман хотел Мардохея повесить, и для этого должен был утром прийти, там же дерево было приготовлено. Вот, а в эту ночь Бог чудо делает, у царя сона исчезает, или как сказать, он потерял желание сна. Попросил, чтобы принесли запись, или как сказать, книгу дневных записей, ему стали читать, и вот дошли до такого момента, когда заговор какой-то был против царя, Мардохей это открыл. Он говорит, а какая почесть, какое отличие дано Мардохею, почесть, отличие, примерно так.
А говорят, никакой, говорит, почести отличия Мардохею не было дано. А в это время как раз уже можно было заходить во внешний двор, так, если выразиться. И царь говорит, а кто там вне? Говорит, Аман. О, он зайдет. Ну, Аман, каждый по-своему понимает. Аман, знаете, образно говоря, руки потирает. Здорово, ты представляешь, я не успел зайти, меня уже зовут. Ну, это уже детали. Хотя, может быть, немаловажные, но не к сегодняшней теме, может. И вошел Аман. И сказал ему царь, это Есфирь 6.6. И сказал ему царь, что сделать бы тому человеку, которого царь хочет отличить почестью? Аман подумал в сердце своем, кому другому захочет царь оказать почесть, кроме меня? И сказал Аман царю, тому человеку, которого царь хочет отличить почестью, пусть принесут одеяние царское, в которое одевается царь. Одеяние и одевается называется облачение. Пусть принесут облачение, в которое облачается царь. Ну, называется одеяние, потому что показывается одеяние. И приведут коня, на котором ездит царь, возложат царский венец на голову его. Венец – это не одеяние. Это облачение. Поэтому для меня одеяние, облачение, когда касаются вот эти места Писания, звучит, что облачение. Облачение для меня звучит это облако. По-другому звучит, от темени головы до подошвы ног. Если затрагивать вопрос помазания, сегодня, может быть, не будем читать, наизусть, может быть, знаем, как хорошо жить братья вместе, и так дальше, Псалом, кажется, Давид это написал, вопрос не в этом. Это как елей, где? На голове Аарона. Дальше, сколько этого елея там? Что он, этот елей, мы сегодня должны касаться об этом елее. Интересно, но это там компоненты. Из чего священный елей делался сегодня, не о компонентах, но о духовных компонентах, да, но наперед скажу. Компонент помазания на голове, но не елей физический, а елей духовный, это семь духов Божьих. Сегодня мы об этом будем читать. И вот этот говорит, а отсюда знаете, что дальше? Разум верный. У всех исполняющих заповеди, потому что там семь духов Божьих, помазание на голове. Дальше, значит, нарушения заповедей нету. Они, когда обручились с Иисусом Христом, приняли его своим Спасителем, то непокоривым они стали покорными, покоривыми, им возвращен, пускай будет такое слово, образ мышления праведников. Что такое образ мышления? Это логика, это понимание, это дальновидность, этого не через тусклое стекло и негадательно видящий, только не то место Писания, где апостол Павел об этом пишет. Дальше, что это? Это большое помазание какого порядка? Это человек, знаете, ну я такой пример скажу, может делать правильные выводы, по-другому. Вот маленьких детей учат, точки на бумаге поставят и говорят им, чтобы они линии соединили точки. У них учат логичности. Одна из проблем, что зачастую взрослые люди не могут линию провести между точками. У них ничего не получается. А почему у них не получается? Потому что у них поврежденный ум. Это говорит о вопросе, что у них нет рассуждения о Боге, о чистоте, о святости. А у них ушла печать Божьего помазания на челах. Это страшная вещь. Но об этом мало кто задумывается. Итак, здесь говорится, венец. Чей венец? Царя. Скажите, пожалуйста, какой венец на голове царя, царей всех господствующих, нашего Господа Иисуса Христа? Священное Писание говорит, семь духов Божьих. Забегая наперед по этому вопросу помазания этого елея, который был на голове нашего Господа, они все семь духов и все советующие. А когда читаешь книгу Откровения, он стоит перед дверью в седьмую церковь книги Откровения и говорит, советую тебе купить у меня. Пять мудрых дев, когда к ним неразумные сказали, слушай, светильники газ, ну давайте нам вашего масла. Они руководимы, пять мудрых были советом Божьим, семерых духов Божьих. И во главе этих семерых духов Божьих в дальнейшем станет советник Иисус Христос. И они говорят, нашего елея вам не дадим, на психику не давите, родственную связь не проталкивайте, не надо говорить, что мы дети одного небесного отца, идите к продающим. А кого вы имеете в виду? Иисус сказал, продающий это я, к седьмой церкви Откровения. Там так написано, советую тебе купить у меня. Купить у меня, я и советую, я и продающий. Успеваем? Одна из проблем, мы сейчас сюда еще вернемся. С вами мы касались каких-то моментов, ну, в разных темах, когда Бог в свое время говорил народу Израиля, вот вы были в Египте, а сейчас вы выходите из Египта. Итак, в Египте водоснабжение зависело от ваших ног. Коромысло это деревянное там или что, на плечи палка, два крючка, на крючки ведра с водой. И вот ведро зачерпнул, поставил, второе тоже. Коромысло в эти крючки, наклоняешься под коромысло. Это для того говорю, что молодежь этих вещей не знает. На плечи раз, и эта палка, коромысло с крючками, и ты вот несешь эти ведра. Бывало еще умудрялись закрытые фляги закрывать через плечо на веревке. Это уже детали. А еще они в Египте там мельницеподобные колеса крутили ногами. И черпаки поднимали воду с Нила и выливали там, бежало по дорожкам и так дальше. Бог говорит, когда придете в землю обетованную, там, говорит, много источников воды, там много озер, много рек, вот, там колодцы можно копать, то есть обилие воды вдоволь. Но вода, говорит, от дождей, а дожди от вашей жизни. Если вы будете жить и ходить пред Богом, я, говорит, пошлю вам дожди в свое время, и земля будет произвращать. По-другому, знаете, что он сказал? Вам не придется поливалки включать. И вот дожди, которые выпадут в свое время, хватит для того, чтобы оросить землю, и для того, чтобы вода проникла внутрь, к озерам, там, понимаете, ну, к озерам там через реки, я имел в виду к колодцам, чтобы под земли брать воду. Если, говорит, ваша жизнь будет не соответствовать, то города будут бедствовать, будут без воды, участки будут рядом находящиеся бедствовать. Ну, как в шахматном порядке, чтобы было понятно. Не то, что в одну линию вот эти все напаяются, а вот эти нет. Не, ничего подобного. Вот через одного. То справа, то слева, то справа, то слева. Здесь там вот насыщенный водой, а этот сухой погибает. И вот написано, приходило несколько городов к одному городу. И говорят, у нас нету воды, а у вас есть. По-другому звучит так. Вы наша кость, мы ваша кость. Мы ваша плоть, вы наша плоть. То есть мы родственники, ну, евреи, ну имейте сострадание, дайте воды. Ну и, говорит, делили воду, занимались безобразием. И вдоволь напиться не могли. А что нужно было сделать? Иисус сказал в Новом Завете, говорит, я отвечу в притче о десяти девах. Что делать? Что делать? А мудрые сказали, нашей воды не дадим. Иначе будем грешить против Бога. Бог вам не дает, а мы такие хорошенькие вам будем давать воду. Покайтесь, приведите вашу жизнь в порядок, сотворите плод, достойный покаяния, у вас будет дождь вдоволь. Ну или честно? Вот она честность. Поэтому, когда сейчас мы затронули вопрос, вот здесь вот, ну пока у Есфири, значит, ему одеяние, а хочу затронуть вопрос, что Бог подчеркивает, не одеяние, а облачение, потому что царский венец это не одеяние. Царский венец – это одеяние для головы. Это шлем надежды спасения. Царский венец. Для меня звучит, что в книге Откровения 24 старца снимали венцы. Их столько разных венцов, согласно Священному Писанию. Но я вот об этом самом главном. Слава, честь и бессмертие. Слава, честь и бессмертие. Как три нитки вместе, знаете, они не разорвутся. Но дело в том, что они разорвались водами. Ну дальше, ну Иисус-то восстановил. Они разорвались в младшем сыне, ушедшем к свиному корыту. Ну там же потом восстановление было. Ну слава Богу, что оно было. Слава Богу. Бывают моменты, когда необходимо очень глубоко рассуждать вопросы, о которых мы просто не задумываемся. Однажды был момент, когда, говорит, Давид стал царем, и не было дождя год за годом, и был голод 3 года. Ну, первый год не знаю, о чем думал Давид, о чем-то думал. Второй не знаю, о чем думал, наверное, больше думал. А в третий Давид стал с Богом решать эти вопросы. И Бог сказал ему, отсутствие дождя, я своими словами скажу, за кровожадный дом Саула. Потому что он уничтожал, я забыл, народность там, среди евреев находилась народность. Он, говорит, их уничтожал. И вот за это, говорит, гнев Божий, ну так получается. Гнев человеческий, это на своем месте, но уже гнев Божий. И вот Давид берет и вызывает этих людей, остались, которые, которых не поуничтожал. Саул говорит, что мне сделать для вас? Я своими словами скажу, чтобы гнев Божий утих для нас, чтобы Бог послал нам дождя. То есть получается, когда, говорит, у вас закончится решение, я не знаю, что, воздаяние, возмездие, как это, не вам, а тем, которые вас оскорбили, ну тогда, говорит, пойдет дождь. Но они сказали, выдай нам, говорит, 7 человек из его рода. И Давид выдает 7 человек, их там повесили. И, насколько я помню, там они висели не один день, но неделя там, может быть, больше. Не могу сейчас точно вспомнить, вопрос не здесь. И они висели до того момента, пока на них не пошел дождь. По-другому звучит так. Они отвиселись. Ну, а какая разница, мертвый сколько висит, это не играет роли. Оказывается, это для живых необходимо. И тогда у живых успокоилось, улеглось. Успокоилось, улеглось, и тогда у Бога гнев прекратился к народу Израиля, и пошел дождь. Это по вопросу, может быть, там надо было этим остальным городам, которые приходили за водой, чтобы выпросить воды, может быть, им надо было что-то там сделать. Согласно того, что мы сегодня читали, чести, славы и бессмертия, то ставится вопрос. Постоянством в добром деле. Но там, если когда читать к римлянам, там говорится, а те, которые не покоряются, грешат и тому подобное, значит, они не ищут чести, славы, бессмертия. Не ищут. А что они делают? Они не покоряются слову. Ага, вот оно, что такое значение слова «не покоряются». Итак, если царь хочет кого-то отличить честью, что он делает? Ну, почитаем, что он делает. Есть такие моменты в Священном Писании, которые нам с вами нужно очень хорошо изучить. Читаем место Писания Псалом 8. Принципиально этот псалом говорится о Сыне Божьем. Но с другой стороны, принципиально это говорится о человеке вообще. А с третьей стороны, или с главной стороны, или с первой стороны, как правильно сказать, я сейчас потом еще скажу, почему так говорю, здесь говорится об Адаме. Говоря об Адаме, Адам был прообразом Сына Божьего. И Новый Завет сравнивает, очень интересно, как в Адаме все умирают, так во Христе все живут. Если как мы носили образ перстного, так будем носить образ небесного. Образ перстного какого периода? Ну, я сегодня не в ту сторону, как мы носили образ перстного, но раз мы касаемся этой детали, то вот тут вот одна такая вот тонкость существует. Чтобы было понятно, читаем целиком этот псалом, он не очень большой. Псалом 8. Начальнику хора на Гевском орудии псалом Давида. Господи, Боже наш! Как величественно имя Твое по всей земле. Слава Твоя простирается превыше небес. Из уст младенцев грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Здесь особое местописание, говорится в адрес Иисуса Христа, когда Он зайдет в храм, из уст младенцев грудных детей, там будет прославляться Его имя, это и исполнилось над Ним. С другой стороны, если рассматривать уста младенцев, грудных детей, в духовном смысле, может, не исключено, это касается и Адама с Евой. Но мы сегодня не об этом. Хотя и может быть. «Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек?» По-другому, «то что есть человек, что Ты помнишь его, и Сын Человеческий, что Ты посещаешь его, немного Ты умолил его пред ангелами, славой и честью увенчал его». Мы вернемся к этому стиху. «Поставил его владыкой над делами рук Твоих, все положил под ноги его, овец и волов всех, также полевых зверей, птиц небесных, рыб морских, все проходящее морскими стезями. Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле». Вот когда смотришь на группу вот этих стихов этого псалма, они уж достоверно описывают, как Бог сотворил вселенную, земной шар, вот, животных, а потом человека, и к человеку приводит всех животных. И поставил его, ну, как сказать, владыкой над всем этим творением. Ну, поставил. И человек называл этих животных. Вот здесь вот глубокая деталь. Это место Писания, конечно, говорится в адрес Сына Божьего. Но это место Писания говорится в адрес Адама. Когда будем касаться Сына Божьего, мы услышим, что значит, какой славой и честью Бог и Отец увенчал Сына Своего. Что это за слава и честь? В прошлые разы мы с вами немножко так бегло касались этого направления, с другой стороны темы. И там касался вопрос, кто мне служит, мне да последует, и кто мне служит, того почтит Отец мой. Другая деталь. Хорошо, верный и добрый раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость Господина твоего. Радость Господина – это два смысла. Вот эта радость Господина, и Господин радуется, и хочет, чтобы ты вместе с ним радовался о том, о чем он будет сам радоваться. Другая сторона – что войди в дом радости Господина твоего. У Господина твоего полна радости, а теперь у тебя радость будет, когда ты исполняющий волю Божию. Ну, сегодня, может быть, не будем касаться. Хотя это вопрос удостоится чести. В свое время ученики задали вопрос, вот мы оставили все, семьи свои оставили, ну, в правильном смысле слова, не то, что они бросили, кинули, развелись, ничего подобного. Они имели попечение о своих домах, но вот сейчас, на тот момент времени, им нужно было ходить за Господом. Но я сегодня не разбираю этой стороны. Они говорят, что нам будет? А он сказал, вы сядете в покибытии, когда я приду, вы будете сидеть на 12 престолах и судить. Вам выпадет честь, слава и бессмертие, или венец. На вашей голове, вот одна из деталей всего лишь, хотя бы, это будет то, что вы будете судить других. Это хорошо или плохо? Это великолепно. Как это понять? Он говорит, я скажу как. Этому удостаиваются только считанные единицы. Как это понимать? Я скажу как. Все зависит от того, как мы прожили жизнь на земле. По-другому. От момента, как мы стали, вот ту единицу времени, вот начали понимать, принимать Христа своим Спасителем, мы осудили себя полностью, тогда мы полностью каемся, полностью отрекаемся, освобождаемся от всех грехов полностью, у нас нету никакого запятнания, вот там мы принимаем честь, славу и бессмертие. Это отличие особое, ну сегодня как по времени уже будем успевать, не знаю, дело покажет. Это закон. И вот это благословение, он говорит, я хочу, чтобы вы сохранили до конца. Чтобы вы в нем жили. Это ваша особенность. Эту особенность, ну, кто 300 лет жил, должен был сохранить. Но теперь, говорит, думай каждый. Теперь, удостоить этой славы, чести и бессмертия, значит, то есть Бог удостаивает тогда, когда полнота чистоты и святости. Чтобы мы понимали, это тоже большой вопрос. Ну, как сегодня будем успевать? Не успеваешь все тонкости рассказать. Еще раз. Немного ты умолил его пред ангелами, славой и честью увенчал его. Ты дал ему венец на голову. И вот в этом венце Адам находился. Если дальше смотреть, то у Адама следующий венец. Вы знаете, когда у Авраама написано, у Сары ребенок был отнят от груди, Авраам устроил праздник, да? Примерно звучит так же по отношению между Богом и между Адамом. И вот от того момента, как Адам сотворен, и Адаму дано, ну как, ну испытание, я не знаю, какое правильное слово сказать, доверено дело. И по этому делу, как Адам назовет скотов, животных, рыб, птиц и тому подобное, да, из этого можно будет делать заключение, какая степень помазания находится на уме, на голове этого первого человека. Если он неправильный даст совет, его оценка уходит вниз – Дело в том, что мы сотворим человека как? По образу и подобию нашему. То есть у Адама была вот на голове вот эта корона царская. Это вот у царя надо было этот венец с головы взять и отдать Мардохею. Ну, образно говоря, ну там так и было. А вот здесь звучит слава, честь и бессмертие, образно говоря, Бог и Отец, ну, если так сказать, берет с головы своей, ну, не знаю, как правильно выразить эту мысль, и водружает на голову Адама. А теперь, говорит, вы все, кто все? А мы знаем, что во время того, когда Адам называл животных, ну, зверей, там, зверей у всякого, да, вот, ну, все до кучи их, пресмыкающие, ну, существа, то там стояли ангелы и наблюдали. Знаем это, нет, не знаем. Написано, когда вот он проводил черту, то все сыны Божьи восклицали от радости. А чего? Потому что они стояли и смотрели на эту картину, понимаем? В Новом Завете сказано, во что желают приникнуть ангелы. Здесь, если внимательно эту линию рассматривать, то помните место Писания, где говорилось о том, кто увлечет Неахава на войну? Один дух сказал, совет несостоятельный. Другой поднялся, сказал, совет несостоятельный. Третий поднялся, оказался совет состоятельный. Понимаем, да? Вот эта картина звучит так, что вот это вот воинство небесное, ну, как назвать? А как это они умудрялись несостоятельные советы давать? Сегодня я эту сторону не касаюсь, ладно? Ну, что-то они там были в совете. Им позволено было, вот воинство небесное дает советы, как Ахава увлечь. И один промах сделал, второй тоже промах сделал. Это только 2 или 22 уже духа, или уже 222 духа неправильно посоветовали. Ну, ладно, другой разговор. Вот эта картина смотрится, и вот все замершие, как он, Адам, назовет вот это животное. И когда он назвал, вы знаете, образно говоря, слушай, лучше и назвать было невозможно. Понимаем, нет? Это было началом. Дитё будет отнято от груди. Авраам устроит праздник. У Бога будет праздник. Написано потом, каждый будет приглашать по свою виноградную лозу, по свою смоковницу. Я очень вижу, что по смоковнице они встречались с Богом. А потом с этой смоковницей Адам листья дерет, ветки ломает. Потом у малых пророков будет написано, кто лазил по моей смоковнице, обломал ее и оборвал листья. Это Адам сделал. То понятно теперь, с каких веток надо было дрова делать. Ну, со смоковницы вот эти вот ободранные ветки валялись, понимаете, пришлось их собрать. Ну, так получается. И жертвоприношение делать первый. Агнец был заклан, оттуда кожаные одежды. Ну, сейчас иначе мы туда уйдем. Но до грехопадения. Дело в том, что апостол Павел говорит, когда я проповедовал вам Иисуса Христа, вы его приняли, я обручил вас единому мужу. Для меня звучит. Когда Бог приходит и говорит с Адамом, там тоже очень интересный вопрос. Вот. Вопрос, знаете, как ставится? Кто же все-таки приходил, отец или сын? Или отец с сыном и сын с отцом? Куда? В прохладе дня. Это еще один из вопросов, но мы сейчас туда тоже пока не пойдем. Нам не это нужно. Честь и слава и бессмертие для Адама – это было обручение его. Для меня звучит, Адам – это первое, как сказать, ну, как правильно выразить мысль. Вот все мы, церковь последнего времени, ну, пускай будет так выражена мысль, те, которые в Господе, мы являемся частью тела Его. Мы невеста Его. Ну, так, да? Вот. Часть тела Его, каждый из нас. Вот первая часть Его тела, для меня, я так смотрю на Адама. Как радовался в свое время, ну, апостол Павел, когда он обручал Христу чистой девой, да? Ну, а тут стерильно чистый Адам, и вот его обручить, это вот представитель, первый представитель невесты Христа. Ну, примерно для меня так звучит. Значит, вот тут ставится вопрос. Вот в этот момент на голову ему, Адаму, одевается второй венец, венок, да, или как правильно сказать, честь и слава и бессмертие. Первый, то, что, понимаете, он сотворен по образу и подобию Божьему, и теперь он это подтверждает тем, как грамотно он назвал. Но он так грамотно назвал, безошибочно. Ну, сегодня не касаемся этого вопроса, хотя это тоже очень интереснейшее направление, которое следует. А вот тут следующий венец, когда он входит во встречу с самим Богом. Дело в том, что помните, когда-то в свое время кто-то подошел к Иисусу, какая наивысшая заповедь, а Иисус говорит: слушай, Израиль, Господь наш един, любить Его вот всем сердцем, душой, крепостью, разумением и ближнего своего, вот, говорит, и больше нету ничего. А тот говорит: верно ты сказал, это больше всех жертв и приношений. Иисус посмотрел на него, сказал: ну, верно ты рассуждаешь, то есть, насколько правильно ты рассуждаешь, что недалеко ты от Царствия Божия. Что ты? Ты уже в Царстве Божьем? Нет, недалеко. Значит, вот Адам, когда рассуждал, Бог ему не мог сказать: недалеко ты от Царствия Божия. Я что-то не это вижу. Я вижу, что ты в Царстве Божьем. Я вот эту линию вижу. Почему? Да потому что у Адама был разум вернейший, неповрежденный, образ мышления праведников. Нет, 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 больше я скажу больше об этом поводе, или по этому вопросу. Вот сотворим человека по образу и подобию нашему. Здесь не образ праведников, поймите. Исключение составляет вопрос, что все-таки слово «праведник» обозначает одно из слов Сына Божьего. Но сегодня этого не касаемся. Поэтому вот это удостаивание, наверное, правильно такое слово, что Адам был удостоен чести, славы и бессмертия, это величайшее, величайшее помазание. Разум верный, семь духов Божьих на нем почивают. Адам, только надо это сохранить. Ты говоришь, ты понимаешь, это нет? Дальше надо было это передать Еве. Ева, только надо это сохранить, ты понимаешь? Читаем следующий момент. Псалом 44. В адрес Иисуса Христа говорится. Но если внимательно смотреть, то я сегодня это местописание прочитаю и о Христе, и об Адаме. Я прочитаю это и о невесте Христа, и об Адаме, как о невесте Христа. Ну, чтобы немножко так было понятно. Псалом 44, 7 стиха пока. «Престол твой Божий вовек, жезл правоты, жезл царствия твоего, жезл царствия твоего зависит от жезла правоты твоей, а правота твоя – это право мыслить, верно мыслить, правильно поступать и так дальше». Мы с вами как-то прошлой темой касались, не в смысле разум верный, а вот Бог ищет рассудительного знания. А бывает безрассудное, безумное. И высказывается, и еще на почве Священного Писания. Ну, я сегодня не об этой стороне. А здесь говорится: престол твой Божий вовек. А дальше точка с запятой, и раскрывает значение. Что значит твой престол? Престол утверждается правдою. Правда – это Бог всякой правды. Ну, сегодня этой стороны тоже не коснемся, иначе туда тоже тема уйдет. То есть, получается, когда правота идет и правда, вот тогда жезл царствия твоего. В свое время, помните, когда Иисус Христос во плоти был, Он сказал: вот стоят здесь некоторые, которые не увидят смерти, как увидят Царствие Божие, грядущее в силе и славе. Другой евангелист пишет: увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем. И это Он сказал об одном и том же событии, когда Он на горе преображался. Его одежды просияли, лицо просияло. Пришел Моисей, представитель закона, пришел пророк Илья, представитель пророков. И они говорили об Его исшествии или окончании миссии. А окончание миссии, ну, исшествие, знаете, очень интересно звучит. Окончание миссии... Он воскрес. Ну да, но это не окончание миссии. Вот 40 дней он будет ходить со своими учениками и потом будет возноситься. Это не окончание миссии. Он сказал: для вас лучше, чтобы я пошел, если я не пойду, Дух Святой не придет. Если же я пойду, я умолю Отца, и Он пошлет к вам другого утешителя. И говорит, Он наставит, научит, будущее возвестит, напомнит, что я вам говорил и так далее. Вспоминаем, да? Будет утешать. Интересный вопрос. Почему? Я не собираюсь пока рассуждать, просто так, на рассуждение, ну, как сказать, предлагаю. Сегодня не будем этого касаться. На сороковое вознесся, а на 50 и сошел Дух Святой. Сколько дней? 10. Что, 10 дней надо было умолять Отца? Там другие какие-то серьезнейшие вопросы решались. Написано, Он умер за грехи наши, воскрес для оправдания, вознесся, чтобы ходатайствовать о нас. И помните, в день воскресения Он сказал, не прикасайтесь ко мне, не прикасайся ко мне, я еще не восходил к Отцу моему, помним, да? А потом говорит, да, можно, они ухватились за ноги Его. Это очень интереснейшее такое событие. Значит, что получается, Он уже успел вознестись и вернуться опять, что теперь разрешил им взяться за Его ноги. Ну, выходит так, вопрос очень интересный. Но потом, когда Он зашел в горницу, где они там с закрытыми дверями, двое идущие в Эммаус вернулись, да, и стали рассказывать, Он говорит, мир вам, осяжите меня. То есть Он уже разрешал, уже, значит, можно было осязать. Значит, Он вошел и опять не сшел. Правда, интереснейшее событие. Но они осязали Его, ощупывали. Скорее всего, что это Иоанн. Я что-то на Марию смотрю. Мария точно к ногам припала. Ну, вы разбирайтесь, а я хоть ноги. Ну, вот так вот вижу на ее, понимаете. Она там к ногам Его припала, понимаете. Он говорит, не прикасайся. А потом написано, ухватились. Ну, я так понимаю, что Мария с ними тоже была. Для нее такое счастье выпало, к пронзенным ногам Господа. Это вообще очень сложный момент, знаете, припасть к ногам Господа и видеть раны от гвоздей, пробитые насквозь. Оно же не заросло у него, осталось. Почему он сказал, помните, Фоме, возьми перст и вложи в рану от гвоздей, возьми руку твою, вложи между ребер. Значит, здесь между ребер дырина была, или как правильно слово, какое сказать? То есть туда рука могла, ладонь зайти, это же какой удар. Копье же не узенькое было, такое копье было, наверное, я не знаю какой ширины. Ну, значит, туда можно было ладонь вложить. Поэтому вот эти вопросы очень. Ну, ладно, а то и стрелки бегут, и нам надо дальше двигаться. Хорошо. Итак, мы коснулись правды. Ладно. Дальше. То есть, царствие твое, и, да, надо вернуться. Он сказал об интересном законе. Надо это местописание читать. Ладно, идем к этому местописанию. Послание Петра. Петр об этом говорит в событии, вот когда говорит, мы были на этой горе, а мы сюда вернемся к этому 44-му псалму. Я так думаю, Бог даст. Второе послание Петра, 1 глава, 16 стих и дальше. «Ибо мы возвестили вам силу», интереснейший пункт очень, «и пришествие Господа». И когда в доме Корнилия он говорит, Петр, насколько я помню, именно там, то он там касается, что Сын Божий или Сын Человеческий открылся Сыном Божьим в силе. Ну, когда-то мы должны эту тему, я не знаю, она будет как тема, или она будет внутри темы, ну, раз сегодня касаемся, нужно коснуться. Открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни. Я не трогаю, иначе сейчас мы туда вообще уйдем. Открылся в силе, знаете, что это говорит? Силою Божией, соблюдаемой ко спасению. Все с ее преодолеваем силою Божией. Или любовью Господа преодолеваем. Оказывается, мы открываемся для самих себя и для Бога в том, что мы сыны и дочери, когда мы сильны побеждать грех и быть чистыми, святыми и целомудренными. Успеваем? Вот тут закон. Вот она сила. Умеющий владеть собой сильнее завоевателя города. Я протестую против понимания одного, не против местописания. Уметь владеть собой неправильно читаю. То есть, когда кипит, бурлит, человек напряг горло, держит, чтобы не психануть, чтобы не рвануло, чтобы кому-то последний день помпения не сделать, понимаете? Удерживает себя в злобе, в ярости, в гневе. Владеет собой. Не об этом сказано. Умеющий владеть собою, видя в себе, принести к себя ко Христу, раскрыться полностью, судить себя. Мы сегодня с вами касались. Сесть на 12 престолах, это показать, как ты себя судишь на момент принятия Христа и потом продолжение твоей жизни. А в прошлой теме мы с вами касались еще одной детали. Чтобы они делали, жили, или как правильно Павел рассказывает уже этим царям, как он встретился с Иисусом, когда ослеп и упал. Чтобы делали дела, достойные покаяния. Дела, достойные покаяния, это постоянно судить себя. Слово «судить себя», знаете, как звучит? Да вот я согрешил, я согрешил, я себя сужу. Нет, это ненормальность.
А как?
Он говорит, я сейчас тебе скажу как. Вот приближается вот какой-то такой год, день, праздник в Израиле, когда нужно вот так вот поступить. Ты понимаешь, говорит, этот день еще не пришел. А я, говорит, хочу тебя предупредить. Вот там, говорит, уже начинает двигаться к тебе мысль. И эта мысль будет приближаться. А он говорит, смотри, чтобы тебе не пришла эта негодная мысль. Так где судить? Вы знаете, я сужу себя, вот ко мне пришла мысль, я с ней борюсь, оборолась, понимаете? Уже целый месяц борюсь, я себя сужу. Это ненормальность, это патология. Каин, у тебя возле порога уже лежит грех. Это ненормальность, это патология. По-другому звучит так. Ты должен так жить, должен, неудачное слово. Пусть твоя, моя, ваша, наша жизнь будет такая, чтобы во вратах ада даже не пришла мысль. Слушай, это оружие мы, говорит, хотим применить против этого человека, а мы, говорит, уже знаем, что оно будет бесполезным. Вот это жизнь христианская, понимаем, нет? Это вот владеющие собою настолько, что настолько вошли в Господа, что бесам отпала всякая охота даже затылки чесать и думать, что же придумать против этого человека. Понимаем? Ну, на худой конец иметь такое орлиное зрение. Вот приближаются события, очень похоже, что там бесы замаскируются. Не замаскировались, а запланируют. И так себя повести в Господе, чтобы им отпала охота. Все даю вам власть наступать на всю силу вражью. Каждый понимает в меру своего понятия. Согласно вот этого рассуждения, сейчас что мы рассуждаем? О-о-о. Это знаете как? Образно говоря, Соломон ни с кем не воевал. А что он делал? Он просто царствовал. Только в правильном смысле слова. Мудростью был руководим. Ну, были моменты, где он не руководим был. Мудростью, это уже отдельная категория. Мы сейчас ту не трогаем. Но слава о том, как он руководим был советом мудрости, премудрости, образно так говоря, она, эта слава, отбила охоту во всех государствах воевать с ним. Ну, да или нет? Он ни с кем не воевал, они ему дань приносят. Ну, правда, так было? Так было. Они уже приходят и раболепствуют. Лишь бы тебя послушать, лишь бы тебя посмотреть. Это называется, знаете как? Это сатана, как Аман, берет помазание Божие, ну, образно говоря, понимаете, и ведет на, а в этом помазании Божьи Мардахеи и Мардахейки. Понятно, да? Так вот он сейчас об этом говорит. Оказывается, в царстве своем, в царстве Божьем, в силе, это не напрягаться, говорить о, вас, о вопросе ухода со своей земли. А мы хотим уйти с этой земли. Ну, когда тошно и тяжело, то, конечно. А когда так хорошо, ну, что так торопить? Ну, давай еще поживем, ну. Ну, что жизнь такая короткая? Ну, была бы так лет 900, а? Вы не против, не? Кому дурно от того, что вокруг тесные обстоятельства, тот и один год жить не хочет. А кому, знаете, так вот, жизнь, как широкая река полноводная, течет и не шевелится, образно говоря. Даже волн нету жизненных переживаний. Ну, жить бы и жить бы. Для меня по-другому звучит. Когда Бог Авраама водил по земле обетованной, и он видел эту землю. Об этой земле характеристика. Земля, в которой подлинно течет молоко и мед. Ну да, да. Так было? Было. 12 соглядатаев пришли, они сказали, да, это так есть, это именно та земля. Авраам по этой земле ходил? Ходил. Исаак ходил, да, Яков ходил, да, я их не беру, пока мы с Авраамом. Знаете, вот интересно об Аврааме сказано, впрочем, и о его сыне, внуке тоже в дальнейшем будет говориться такая же фраза. Вот он ходил по земле обетованной, как по чужой. Что это такое? У него было чемоданное настроение. Он ожидал города, основания художник-строитель, которого сам Бог. Вот ты представляешь, У тебя выпала такая лотерея, такое счастье. Какое? Ну какое? Я не знаю, какое счастье. Ну какое счастье? Что такое счастье? А кто его знает? Здоровье тебе выпало, машина тебе выпала, транспорт, место жительства там, деньги валом, да, пускай будет. Ну давай, давай, вот так вот. И вот ты пользуешься этим всем, а у тебя чувство такое, оно чужое. Они говорят, слушай, это же твое. Да нет, говорит, меня, говорит, это не интересует. Вот когда ты находишься в вот такой чести, славе и бессмертии, то ты в силе Божьей, у тебя лицо преображается. У тебя одежды начинают сиять. Ты говоришь о горнем, о небесном, у тебя реки из чрева, потоки воды текут. Но ты не сможешь по-другому. Потому что это будет твое естество, понимаете? Вот здесь он говорит, Петр. Вот когда нам тогда Сын Божий сказал во плоти Иисус Христос, что мы увидим Царствие Божие в силе и славе. Вот когда Он нам сказал, что Он явится в Царстве Своем, то есть Царствие Божие, это Царствие Его в силе и славе. Где? На горе. И когда, говорит, вошли в облако, помните, да, сияющее облако, они испугались, и Сын мой возлюбленный, в нем мое благоволение, его слушайте. Ну вот, читаем это в адрес Иисуса Христа, а потом прочитаем вот эту деталь в определенных, ну не совсем, может быть, деталях в адрес Адама. А потом о себе будем задумываться. Ибо мы, это значит второе послание Петра, 1 глава, 16. Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуем, но бывши очевидцами Его величие. А в чем заключалось величие? Сияющее лицо, сияющие одежды. Говорили они втроем, Моисей и Илья, о его ишествии. А его ишествие фактически, если дальше мы с вами рассматривали, ну, примерно вот та деталь, когда он умолил Отца и сошел Дух Святой. Примерно. А потом, ну, можно так назвать его исчастие, вот здесь вот заканчивается, потому что, ну, вот, наконец, он выполнил. По-другому, он со своей кровью, если внимательно по Ветхому Завету смотреть, он пришел к Ковчегу Завета. Но Ковчег Завета не на земле, а Ковчег Завета в небе, потому что Моисею было сказано, сделай все, как ты видел, по примеру, показанному тебе на горе. Для меня это звучит, что ему был показан, ну, я не знаю, как правильно сказать. Но один из пророков пишет, я, говорит, видел дом, и вот там косяки перекладины, понимаете, и тому подобное, и там жертвенник, и там курение, и дом наполнился от гласов восклицающих. Сегодня не будем касаться этих вопросов. А в Новом Завете, конечно, есть одна деталь. Храма я не видел, потому что храм есть сам Господь. Сегодня я не касаюсь этих вопросов, не разбираю их. Но очень интереснейшая деталь. То есть там надо было Сыну Божьему принести свою кровь и со своей кровью встретиться со своим Небесным Отцом. И принести вот это исповедание за всех. Сегодня тоже этого не буду касаться, иначе мы и туда уйдем, тема тоже будет очень длинная. Итак, вот теперь он на горе. И Петр описывает это событие и говорит, что вот это событие преображения на горе, это вот его царствие в силе и славе, и царствие Божие в силе и славе, это он сам, Сын Божий в своем царстве. Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего. Оказывается, он говорит, тут есть интереснейший закон. Какой? Сила и пришествие Господа. Я сейчас сразу же ухожу к Адаму с Евой. Вот на этой же детали дальше не читаю. Дело в том, что мы с вами в прошлой теме касались момента, что Бог облачается, так будем говорить, или одевается в одежды из света. Если дальше смотреть в Новом Завете, описываются вопросы, что человеке, когда горит светильник во внутренности, то он его просвещает внутренность настолько, что у человека все светлое, и нету ни одного темного пятна, где не физическая одежда. Духовная одежда. Чтобы не было ни пятна, ни порока, ничего всему подобного. Павел пишет взаимоотношения церкви и Христа, мужья, жены, помните, послание к Ефесянам, да? Отсюда он интересную деталь затрагивает. Говорит, вот когда там внутри светильник горит, он просвещает все. Знаете, что он делает? Просвещает. Чувства, хотения, мысли, желания. Все естество, все органы чувств. Не органы тела, ну, в духовном смысле органы духовного тела. Этот светильник будет просвещать и глаза, и уши, и язык. Он будет просвещать мышление. По-другому. Это сияние изнутри будет выходить наружу. По-другому. Физическое тело будет пронизано этим сиянием насквозь. По-другому. Это сияние через физическое тело будет выходить наружу. И оно будет такое ослепительное, ярче, чем солнце. Детали. И когда ты будешь смотреть на этот силуэт, то силуэт ты не будешь видеть тело. Ты будешь видеть силуэт света. Вот такие одежды были у Адама с Евой до ихнего согрешения. Это было ихнее, Богом им данное. Можно так сказать, мы возвестили вам силу и пришествие Господа к ним, поскольку они были сотворены по образу и подобию Божьему, и Бог общался с ними и передавал таинство неба, они были руководимы советом неба, особенно Адам, и когда он называл животных, сразу это было видно, у него была царская корона Божьего величия, чести, славы и бессмертия, которая была предложена и Еве тоже. Это были не хитросплетенные басни, но это была очевидность их величия. Здесь говорится конкретно это место Писания в адрес Сына Божьего. Но мы понимаем, какое было величие у Адама с Евой. Какие были сияющие эти одежды. Этому физическому телу Адама и Евы не нужно было физических одежд. Но когда они согрешили, светильник внутри погас. В день, когда вкусишь запретный плод, смертью умрешь, не физической. Лопнули взаимоотношения с Богом. Совесть оскверненная, мертвые дела в этой совести. Грехи еще не успел реализовать, а уже греха ужас сколько. Своеволие и прочие вопросы. Это кошмарная обстановка. А у них погасло это сияние. Дальше. Они лишились чести, славы и бессмертия. Они лишились жизни вечной. Жизнь вечная – это не абстрактная фраза. Жизнь вечная, в жизнь вечную мы в небо идем. Минутку. Жизнь вечная – это одно из имен Сына Божьего. Он есть жизнь вечная. И Он сказал, верующий в Меня имеет эту жизнь вечную в себе. Об этом пишет Иоанн. Сегодня тоже не успеваем эту тонкость рассматривать, хотя бы бегло. По-другому, упование славы, Иисус Христос, живущий в нас, вот она, жизнь вечная внутри. Я, говорит, пришел для того, чтобы имели жизнь и имели ее с избытком. Он говорит, я хочу показать вот нам вот эту славу. Теперь это слава в адрес Сына Божьего. А теперь можем представить, какова была слава. Это как Мардохею было сказано, когда хочет царь отличить честью и почестью. Вот Бог отличил Адама честью и почестью. И вот эту славу надо увидеть вот там. Дело в том, что... А зачем нам нужен Адам? Дело в том, что вот эту честь и славу Бог предлагает каждому из нас в день принятия Христа своим Спасителем. А вот теперь вопрос... А насколько мы приняли эту честь и славу? Что из этой чести и славы мы приняли, а чего мы лишились? Вот в этой чести и славе, это когда Ревеку забирали в жены для Исаака, ей было предложено вот это облачение. Это сокровище. Там у нее и эти были запястья, серьги там были. Это там интереснейшие вопросы, сегодня не будем касаться. А во второй раз ей благодать была дана. Золотые вещи, серебряные одежды, ну там и остальным. И помните, мы касались, ну Исаак обнищал ради нее, чтобы она обогатилась его нищетой, да? Но нет. Как нет? Потому что сначала обнищал Авраам полностью ради сына своего, которому отдал все. А теперь хозяином всего стал сын и раб Авраамов, прообраз Духа Святого. И из того, что принадлежало Аврааму, а это прообраз Бога, отданное Исааку, а это прообраз Иисуса Христа, раб Авраама берет эти одежды и несет. И говорит, Ревека, вот в этих одеждах ты явишься, понятно тебе? Вот эти одежды приносит апостол Павел в день, когда мы принимаем Христа Спасителя. Я, говорит, обручил вас единому мужу. Значит, и обручение, и кольцо, и перстень, и серьги. Это получается только не физические серьги, пожалуйста. Я сегодня не успеваю всех этих вопросов касаться, потому что, ну, не успеваешь на всех поворотах вкладываться. И вот это, говорит, ты должен сохранить в этой славе и величии. Хотя давай проверяем, мы сохранили или потеряли, а религии прикрываемся. Светильники погасли, да, мы, понимаете, эмоции накачиваем. Понимаем, что творим? Он говорит, я тебе не это хочу сказать. Ибо мы возвещаем вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, а мы параллельно читаем, что этот стих в определенной степени относится к Адаму, не хитросплетенным басням последуя, но бывший очевидцами его величия. Ибо он, Сын Божий, принял от Бога Отца честь и славу. Адам принял от Бога Отца честь и славу. Когда от великолепной славы принесся к нему такой глаз. «Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Этот глаз, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на Святой Горе. Этот глаз принесся в свое время, когда это говорилось в Едемском саду. И говорилось это в адрес Адама. Честь, слава и бессмертие. Потому что Бог потом будет подтверждать. Вот Адам сделался как один из нас, знающий добро и зло. Что теперь он не простер руки своей по-другому. Без покаяния, без осознания, без отречения, без освящения, без очищения. Если он прострет руку на запретный плод, не на запретный плод, а на дерево жизни, то он будет вечно живущий грешник. Почему и в свое время, когда водное крещение решалось в одни Иоанна Крестителя, он сказал... По-другому, вас нельзя, вы змеи, порождение ехидины, куда вы бежите в церковь новозаветную спрятаться, вы будете вечно живущие грешники. А мы с вами касались, почему у нас в практике нашей жизни, на протяжении нашей христианской жизни повторы грехов. Сегодня я не знаю, как по времени буду успевать касаться этих вопросов. Дело ставится так, из-за того, что вот там, говорит, проблемы. Вы, говорит, не до конца покаялись, а решили взять от дерева жизни. И у вас пошла пожизненная христианская хромота во грехах. А теперь, говорит, мы боремся с этими грехами. Ерундой занимаемся. Надо покаяться в том, что когда принимали Христа своим спасителем, вот так понаплевательски отнеслись. Вот оно где начало. Вот там, говорит, приведи себя в порядок, а тогда у тебя будет уже по-другому жизнь. А из-за того, что мы вот так вот не привели, то теперь такой застрадаем. Локти рядом, да укусить не получается. А когда Бог начинает показывать, кто-то кается, а кто-то на рога становится, на дыбы становится, копытами землю роет. Что ты говоришь? Я еще мягко сказал. Приходят в бешенство и в ярость. Откуда ты такое взял? Из Священного Писания. Иисус назвал вещи и сказал в своем Отечестве. А что Он сказал? Много, говорит, было прокаженных, Нейман только сириянин очистился. Много было вдов, только в Сарепту Сидонскую, и то не к еврейке был послан. Ай, как выслушали, это в бешенство пришли, в ярость. В одном случае в ярость, а в другом случае в бешенство. Одно другого не хуже, одно другого не меньше. А может и хуже, это уже детали. А почему такая реакция? Они хотели его убить. А почему они хотели его убить? Скажите, пожалуйста. Он говорит, потому что вы не можете слушать моего слова, потому что мое слово не вмещается в вас. Знаете почему? Потому что ваш отец дьявол. Что ты сказал? А мы тут в церкви, члены церкви. То, говорит, мы посмотрим, когда вот придут с севера, юга, запада, востока, там поговорим, кто в церкви, кто не в церкви и тому подобное. Ладно, стрелки бегут. Возвращаемся к 44-му псалму. А то мы от него ушли, видите. А тут я не знаю, сколько еще мест надо поднять. Итак, 44-й псалом, стих 8. «Ты возлюбил правду, возненавидел беззаконие, потому помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих». Эта фраза читаться, в принципе, имеет полное право к Адаму. Он возлюбил правду, а беззаконие он не знал. И он был помазан елеем радости или печали, как вы считаете? Елеем радости. Более соучастников не думаю, но не менее соучастников, то это точно. Теперь дальше, 11 стих. Там говорится о женитьбе. Вообще, это 44-й псалом, говорит о взаимоотношениях жениха и невесты. Ну, примерно так. «Смотри, черь,
А не, слыши, червь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой, дом отца твоего, и вожелай царь красоты твоей, потому что красота твоя будет заключаться в том, что если ты забыла, ну, то откуда ты вышла? Ну, допустим, для Адама, откуда он вышел? Его Бог создал. А если про этого Авраама смотреть, то он должен был забыть, ну, ту родину, откуда он вышел, и быть совершенно другим человеком. Чтобы сделаться евреем, он вышел, как Амарей, ну, Амарей. Сара вышла, как хитианка, ну, я не знаю, как сказать. Но еврей, он упоминается, насколько помню, тогда, когда надо было выручать и спасать своего племянника Лота. Авраам еврей. Когда мы с вами касались Руфина поля Ваоза, это моавитяне, аммонитяне, сыны Лота, от дочерей на пьяную голову сливки Содома и Гоморры, чтобы было понятно. А Бог сказал, а такой род вообще людей никогда не имеет права войти в стан народа Израиля. Ну, интересно, Руфь моавитянка становится. А почему? Потому что Ваоз там сказал, ты забыла отца, мать, родину, там, богов твоих и так дальше. То есть для нее звучит вот этот вот стих. Ты стала как? Вот читаем для нее. Слыши, Руфь, и смотри, и преклони ухо твое, поскольку ты забыла народ твой, дом отца твоего, потому возжелал даже Царь Небесный внутренней твоей красоты, и ты станешь теперь... Знаете, я считаю, можно ее назвать уже еврейкой. Согласно странице Священного Писания. А дело в том, что вот такие взаимоотношения были у Адама с Богом. Честь, слава и бессмертие. Дальше. Читаем о помазании, которое было на нашем Господе, чтобы нам успеть этих вопросов посмотреть. Но прежде давайте мы почитаем «Песни песней». Здесь очень уникальная фраза. Здесь говорится о Соломоне, здесь говорится о невесте Христа, здесь говорится об Адаме. Но обращение идет к Соломону. «Песни песней», 3 глава, только стих 11. «Пойдите и посмотрите чери сионские на царя Соломона в венце». Ага, венец, корона, тоже на голове. «На царя Соломона в венце, которым увенчала его мать его». Значит, этот стих звучит так к Адаму, когда Бог Отец увенчал Адама венцом этим. Каким? «В венце, которым увенчала его мать его в день бракосочетания его, в день радостный для сердца его». Ну, для меня звучит, что у Адама два бракосочетания. Что ты имеешь в виду? Когда он сотворен, и когда он входит в тесное взаимоотношение с Сыном Божьим, в книге Притч, там описывается, я премудрость, и я радовалась, когда вот Бог созидал только мною, говорит, было все созиждено, и радость моя была с сынами человеческими. Вот эта фраза звучит по Притчам, что Иисус, но тогда он не был Иисус, это Сын Божий он был, по ветхозаветному писанию того периода времени. Христос – это его миссия быть на земле. Эммануил – это Бог с нами, это следующая деталь, не касаемся. Пока мы Сын Божий, потому что есть в притчах, а знаешь ли ты Бога и Сына Его и так дальше. Значит, это место Писания очень сильно раскрывает то, что в ветхозаветные времена были люди, которые знали Сына Божьего и о Сыне Божьем. И радость моя с человеками звучит о том, что премудрость Сын Божий имел радость с Адамом с Евой. Дальше. Итак, для меня смотрится, что первый венец вот этого благословения увенчан честью, славы и бессмертию отличил, Бог отличил. Знаете, скажите, пожалуйста, с кем вообще Бог раньше беседовал, кроме Адама и Евы? Я не знаю, с кем он беседовал. Среди совета духов это на своем месте. Сегодня этого тоже не касаемся, семь духов Божьих. Вот. Мелхиседека не касаемся, хотя немножко коснемся. Мелхиседек – это не Сын Божий. Это не Иисус Христос. Это отдельная личность, отдельный дух. О нем сказано, не имеет ни отца, ни матери. Сын Божий имеет отца, да, нет?
не имеет ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божьему. Значит, это не Сын Божий, уподобляется Сыну Божьему. Я думаю, пока мест достаточно. О нем сказано, что священник Бога Всевышнего. В таком случае, священник Бога Всевышнего должен был быть священником Богу Всевышнему не на земле, а на небе. Отец, Сын, Дух Святой, семь духов Божьих. Дальше, Мелхиседек. Дальше помолчим. Общался ли Бог с ангелами, беседовал с ними, как с Адамом? Я лично ставлю под большое сомнение. Почему? Потому что не ангелам покорил Бог будущую вселенную. Ангелы – суть служебные, духи, посылаемые на служение для тех, которые наследовать должны жизнь вечную. Ну так, описывается Священное Писание, сегодня тоже не будем касаться. Хотя есть служение ангелов. И апостолы пишут, вы приступили к служению ангелов. Это отдельнейший вопрос. Но на сегодняшний день, понимаете, если кто-то говорит о том, что они имеют общение с ангелами, их считают за ненормальных людей. Знаете почему? Потому что надо оправдать, а почему с другими нету ангелов? Это уже отдельная тема, отдельный разговор. Если поднимать страницы Священного Писания, что ой-ой-ой будет. Об этом следовало бы говорить много. Но это отдельный вопрос. Удостоить чести и славы Адама своим приходом к нему во время прохлады от дневного зноя, или, как сказать, во время прохлады дня, о чем они там говорили? Иисус Христос на горе Преображения с Моисеем и Ильей говорили о исшествии. А о чем Бог говорил с Адамом? Правда, интересный вопрос. По-другому. Господи, и тебе есть дело, чтобы идти к Адаму на беседу? Дело в том, что, вы знаете, когда у Авраама ребенок был от груди, Авраам устроил праздник. Я скажу, мой отец очень сильно переживал. И я скажу, чему он переживал. Хорошему делу такому, интересному. Немножко поделюсь. Значит, он с раннего детства мне рассказывал и примеры места Священного Писания, и раскрывал их, понимаете. И для меня стали открываться картины. Я стал понимать, как читать между строчек. Чтобы было понятно. И вот дальше он смотрит на меня, уже вырос, мне около лет 12, и он мне открывает тайны. И вот с упоением рассказывает места Священного Писания, вот это отсюда, это туда, это туда, это туда, это туда, туда, вот она линия. И замер. Смотрит меня в лицо и говорит, ты меня понял? Потом короткая пауза, говорит, эх, маленький ты еще. Вы знаете, что он сказал? Я хотел тебе тайну раскрыть, я хотел тебе помазание передать, я хотел тебе благословение дать, но ты не можешь этого вместить. Вот я так смотрю Авраама, когда, все, отняли от груди. Сыночек, ты еще немножко подрасти, я тебе тайны буду передавать. Да не баранов и козлов, и кучи навоза, и горы серебра и золота. Понимаем? Я тебе расскажу колодцы и встречи, где я встречался с Богом, и что Он мне открывал. Сынок, я тебе скажу что-то. Знаешь, что твои потомки, мои потомки 400 лет будут в рабстве в Египте, а потом они выйдут, и они придут в эту землю, ты понимаешь? Он все ему рассказал в дальнейшем. Авраам рассказал Исааку. Ты знаешь, он приходил, Бог, это был огонь, это был дым. И вот я проходил между этими телами, и он мне раскрыл, я тебе скажу. Только никому больше рассказывать не будем, и никому больше писать не будем. Какие-то повествования вошли, но не в нашу русскую Библию. Апостолы руководствовались этими вопросами. Я вот так смотрю в Эдемский сад. И вот смотрю, я не знаю, в каком образе приходил Бог. Но Он приходил в таком образе, что Адам мог выдерживать Божье присутствие. Если Моисею нужно было лицо закрывать руками, Бог закрыл рукой, понимаете, говорит, или ты меня увидишь во плоти, ты помрешь. Я бы сейчас так сказал бы, знаете, все эти Священные Писания. Господи, если в этой же славе, которой Моисею можно было тебя только в спину смотреть, Если ты бы в этой славе, а я думаю, что именно в такой славе ты приходил в Эдемский сад, Адам преспокойно мог это выдержать.
Дальше. И под смоковницей, виноградной лозой, ну, скорее всего, под смоковницей, они беседовали.
У меня вопрос возникает. А сколько часов вы беседовали?
Иаков боролся с ангелом. Ну, я не знаю сколько. Ну, ночь боролся, а ангел ему говорит: слушай, отпусти меня. Говорит, уже рассвет пришел. Наш Господь в одни плоти всю ночь проводил в молитвах. Знаете, как это звучит? Ну, что такая ночь короткая? Отец себе говорит: я больше не могу на земле. Сын, останься еще, ты должен... Я знаю, но я не могу, я не хочу, но ты знаешь. Ух, люди, да, коли я с вами буду, сколько я буду вас терпеть? Он же говорил, да или нет? Говорил.
Для меня звучит вот такая встреча. Вот так вот Иисус встречался со своим небесным Отцом в одни плоти. А вот я когда смотрю на Бога, в каком он образе был, но Адам его выдерживал, потому что был безгрешный. И вот они могли сесть... И вы знаете, для меня звучит так. Моисей был там у Бога, сколько? 40 дней, 40 ночей. Воды не пил, хлеба не ел. Худой вышел оттуда, кожа и кости, одни мощи, да? А потом 40 дней там, понимаете, плакал за народ, что они золотого тельца сделали. Вообще высох, да? А потом Бог сказал: поднимись ко мне. И скрижали сделает. Жон забегал в шатер, кушал. Да нет, конечно же. За 120 дней. Не может такого быть. Да бросьте, для Бога это мелочи жизни. Что, кожа и кости, мощи, такой сухой стал, да, абсолютно, как пушинка. Да нет, он в каком теле ушел, в таком и вернулся. А что он ел? А там ночь была. Где Бог, там ночи не бывает. И помните, мы с вами исследовали момент Писания, когда в книге Исхода описывается, что была тьма ощутимая или осязаемая, и 3 дня никто не вставал, не выходил, и так описывается про египтян. А там также сразу фраза говорится о том, что в домах у народа Божьего горел свет. Какой? Светильники? Нет. Если там веская, ощутимая, осязаемая тьма, то здесь ощутимый, осязаемый свет. Тогда для меня возникает, знаете, какой вопрос? Если тень не могли посчитать, какой сегодня день, потому что ночь, день, ночь, не поймешь, что, да? А эти не могли посчитать, какой день, потому что день, 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 ночи нету. День, 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 ночи нету, и так 3 суток. Ну, вот так вот я вижу. Я вот так вот смотрю на общение Бога с Адамом. Когда они начинали говорить, то беседа начиналась, продолжалась и никак не могла кончиться. Мы возвращаемся вот туда. Для Адама это было счастье. Для Сына Божьего написано: и радость моя была с сынами человеческими. Уже множественное число даже употребляет. А тут мы читаем песни песней. Интересную деталь. «Пойдите, посмотрите чери сионские на царя Соломона». По-другому читаю. «Пойдите, посмотрите на царя Адама». Потому что это представитель царственного священства, представитель народа особого, людей, взятых в удел Божий, которые будут беседовать с Богом, который создан по образу и подобию Божьему. Вот это все относится к нам с вами на момент принятия Христа. Теперь думаем, как мы приняли. «На царя Соломона в венце, которому венчала его мать его в день бракосочетания его, в день радостный для сердца его». Сколько радости было у Адама. О, радость спасения была, торжество. А потом следующий момент. Ну, когда Бог сочетал его с Евой, то еще один венец на голову был одет. Но сегодня я не касаюсь этого вопроса, хотя отсюда следующая тонкость прообраза идет относительно Божьего присутствия, Божьего помазания. Но я туда уже не пойду, у нас далеко время бежит. Нам надо еще кое-что коснуться. Теперь у Исаии читаем, 11 глава Исаии. Здесь говорится о Сыне Божьем, без разговоров. Но здесь говорится и об Адаме, без разговоров тоже. Здесь говорится о тебе и обо мне, о каждом, на момент принятия Христа своим Спасителем, тоже без разговоров. Только что мы с этим помазанием сделали, это тоже вопрос без разговоров. И произойдет отрасль от корня Иисеева, ветвь произрастет от корня его. Это конкретное слово в адрес Сына Божьего. И почиет на нем, на Сыне Божьем, пожалуйста, загибайте пальцы. И почиет на нем Дух Господень, раз, Дух премудрости, два, и разума, три, Дух совета, четыре, и крепости, пять, Дух ведения, шесть, и благочестие, семь. Вот помазание. Книга Откровения говорит по этому помазанию очень глубокую фразу. Ну, есть другие места тоже говорят, ну, хотя бы это место Писания будем читать. То есть мы сейчас будем усматривать это помазание на голове Адама и на голове своей. Потому что первая глава Луки описывает, что сказано в адрес Сына Божьего и что сказано в адрес Иоанна Крестителя. Возвратить сердца отцов детям, детей к отцам, и непокоривым образ мышления праведника, вспоминаем этот момент, вот, он пленил плен, дал дары человекам, взошел на гору и дал дары человекам. И чтобы непокоряющихся ему обитали на святой горе его. На святой горе? Знаете, как это звучит? Мы, помните, с вами касались луз, это изогнутый, крученный такой, Вифиль – это дом Божий, Эль-Вифиль – это Бог в доме Божьем. Чтобы вот это благословение, говорит, произошло, вот это, говорит, благословение Эль-Вифиль было в Адаме. Это было там. Теперь Откровение, 5 глава, стих 6 хотя бы. «И я взглянул, и вот посреди престола четырех животных, посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей». Что он имел? Семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божьих, посланных во всю землю. Ну, как очи без разговоров, семь духов Божьих, это очи Божьи. Да? Это да. Советующие духи? Да. Советники неба? Да. Вот это благословение к Адаму и к нам, читаем, 72-й псалом Асафа. Ну, 23-й, 24-й, 25-й. Вот тут как Асаф читает, пишет, а потом это читаем как к Адаму. «Но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе? И с тобой ничего не хочу на земле». Читаю для Адама. «Но я, Адам, всегда с тобою, потому что ты всегда со мною, и я в тебе, и ты во мне, я по твоему образу создан, и честью, славой и бессмертием ты отличил меня особенностью, и ты одел меня в одежды света, и царский венец у меня, твоей славы, твоего величия на голове моей, и семь духов Божьих, помазания на голове моей. И у меня, говорит, разум верный, и образ мышления уже не праведников, потому что праведникам надо еще, понимаете, возрасти в образ мышления Божьего, потому что Бог сказал, а Адам как один из нас. И ты держишь меня за правую руку». Это вообще уникальное событие. «Ты руководишь меня советом твоим, и вот он твой совет». И во главе твоего совета, в принципе, в дальнейшем будет стоять сын твой. «И потом примешь меня в славу». Впрочем, говорит, в Эдемском саду я, говорит, в твоей славе нахожусь, но я, говорит, уже предвкушаю славу неба, потому что ты уже стал что-то открывать. Но в нашей русской Библии не все описывается. Что успел Бог рассказать Адаму до его грехопадения? «Кто мне на небе, и с тобою ничего не хочу на земле». Не то, что эта фраза говорит о том, я на небо не хочу. Здесь фраза по-другому звучит. Кто мне на небе без тебя? Дальше. А вторая деталь этой фразы. И с тобой ничего не хочу даже в Едемском саду. Тебе еще не живется в Едемском саду? Господи, но когда Авраама ты будешь водить по земле обетованной, он скажет, ты ему показываешь землю обетованную, он говорит, да. Я смотрю на новую землю обетованную, на новое небо обетованное, на которых обитает правда. Ты что, об исходе своем говоришь? Он говорит, да. Скажите, пожалуйста, а Ревеку, а когда ее засватали, она через сколько дней заговорила о своем исходе? Ее родственники сказали: доченька, сестричка, о своем исходе, в замужество, будешь говорить через 10 дней, поживешь с нами 10 дней, а тебе охоту отобьем. Она говорит: нет, не удерживайте меня, я иду сразу с этим человеком. Понимаем, да? А отсюда звучит интереснейшая деталь. Полнота нами принятия Иисуса Христа в день Его принятия, знаете, где должна вылиться, в каком действии? Ну как узнать, что мы подлинно приняли Христа? Ну я сейчас подброшу одну интересную мысль. Знаете какую? Господи, забирай прямо сейчас в небо. Вот кто из нас в день принятия Христа своим Спасителем заговорил об этом? Вот оно и переселение. Понимаем, да? Хочется переселиться. Но если нам не захотелось переселиться, это говорит о вопросе, что ой, или нам захотелось до конца принять Христа. Потому что когда до конца принимаешь Христа в свое сердце, тебе, ну, я не знаю, какое слово употребить, славянское такое, в категорической форме переселение в небо. Понимаем? Что такое любовь? Кто его знает, что это такое? Все зависит от того, кто что знает, что это такое. Вот можно бежать навстречу на крыльях ветра, да? А можно лететь на крыльях любви. Что такое любовь? Тоска толстошкурые это не понимают. Ну а что-то это такое? Вот если, говорит, любите меня, то вы понимаете, как вы будете исполнять мои заповеди, мои просьбы, мои желания, мои хотения? Понимаете, да нет? Вы будете говорить, как трудно жить свято. Нет, не трудно. Как трудно угодить Богу. Нет, не трудно. Как трудно сохраниться на земле в чистоте и святости. Не трудно. А теперь, ну, возможно, на закуску еще одно местописание. Вообще, следовало бы вообще разбирать целиком эту главу Евангелия от Иоанна, но за недостатком времени и объемности, и ширины этой, и глубины этой детали мы не будем этого делать. Мы прочитаем всего несколько стишков. И этого достаточно к сегодняшней теме. А дальше Дух Святой да поможет каждому эти вопросы разобрать и разжевать. Читаю. Евангелие от Иоанна, 5 глава. Ну, чтобы увидеть, в каком событии он говорит, я прочитаю немножко больше. А дело в том, что немножко выше Иисус будет говорить об Иоанне, что это был светильник, сияющий немножко некоторое время, и вы радовались, хотели при нем пожить. Ну, давайте, с 35 стиха. Да нет, надо раньше читать. Ладно, раньше. С 33 давайте читаем. До конца главы, до 47 стиха, или он, 47 последний. Евангелие Иоанна, 5 глава. Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине, то есть о Сыне Божьем, да? Но он назвал истина, об истине, подразумевая себя, и об истинности свидетельства или искания свидетельства. Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство, или не от человека принимаю честь, славу, и бессмертие, не от человека. Но говорю это для того, чтобы вы спаслись. Сегодня не успеем этого касаться тоже. Он, то есть Иоанн Креститель, был светильник, горящий и светящий. А вы хотели малое время порадоваться при свете Его. Я же имею свидетельство больше Иоаннова. Свидетельство? Ты о чем говоришь? Вы хотели получить обо мне, говорит, свидетельство от Иоанна. Я имею о себе свидетельство больше, чем Иоанн свидетельствовал обо мне. Понятно, да? Я же имею свидетельство больше Иоаннова. Теперь дальше. «Ибо дела, которые Отец дал мне совершить по-другому, сами дела сии, мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня».
По-другому.
Для нас. «Ибо дела, которые творим мы, определят и покажут дела, какого Отца делаем мы, дела нами творимые, свидетельствуют о нас».
Успеваем? «Ваш отец дьявол, и вы исполняете его похоти и дела».
«Ты что сказал?»
Иисус так сказал. «А сколько из нас, из народа Божьего, выполняют похоти отца?»
Не своего. Чьего-то, ладно, пока, ладно. «Исполняют дела чьего-то отца, дьявола, исполняют похоти».
Исполнитель похоти, исполнительница похоти, не можешь обуздать похоть? Куда сила делась? Кто отец?
Слушай, почему так сердито? А как? Лояльно?
Успеваем? Дальше. То есть сами дела... Апостол Павел сказал, чтобы мы творили дела, достойные покаяния. Вот эти сами дела будут показывать. Одно, как минимум, из дел искать чести, славы и бессмертия. Да, мы сегодня касались? Искание дела чести, славы и бессмертия показывает, чьи мы сыновья и дочери. Зачастую не ищется ни честь, ни слава, ни бессмертия. Не ищется. Но и ищется свидетельство, сейчас забегаю наперед по этому месту Писания, от окружающих. Он сказал, свидетельство о том, кто я, являются мои дела, свидетельствующие обо мне. Что, говорит, я делаю? А теперь будем каждый проверять, что мы делаем. «И пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне, а вы ни гласа его никогда не слышали, ни лица его не видели». Помним момент, когда Иисус сказал, это голос или свидетельство было не для меня, но для народа. Помним, да? Что ты сказал? Он говорит, я не нуждаюсь в свидетельстве обо мне, чтобы это свидетельство слышали еще и окружающие. Что ты хочешь сказать? Я получаю постоянно от моего отца свидетельство о мне, что я его дитя. Сей самый дух свидетельствует духу нашему. А что с нами происходит? Как у нас дела с этим свидетельством? Дальше. Исследуйте Писание, ибо вы думаете, через них иметь жизнь вечную, они свидетельствуют о мне. Вот и приехали. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь, потому и не исследуете Священные Писания. Не принимаю славы от человеков, а вы принимаете славы от человеков еще друг от друга. Да еще и от сатаны. Что ты сказал? Сатана сказал очень простую вещь. Мы сейчас потом вернемся сюда. Падши поклонись мне, и все отдам тебе. Да, так? По-другому. А потом и тебя отдам всем и всему. По-другому. Если ты падши поклонишься, то есть сатане, то я, говорит, бесам своим заповедую о тебе. На руках будут носить тебя, да не приткнешься краеугольный камень спасения, которым является Иисус Христос. И когда будет тема, касающаяся, чтобы ударить греха, живущего тебе в голову, тебя обязательно выведет с помещения. Либо телефоновый звонок тебя поведет, либо телефоновый текст тебя поведет, либо у тебя живот в туалет поведет, либо у тебя Сахара, пустыня в горле, что ты побежишь пить, либо вообще на собрание не придешь, проспишь, голова будет болеть, либо за день раньше не придешь, даже в город куда-то уедешь. Такого сплошь и рядом. А почему? Сколько были такие моменты? Мы не знали, в церковь приехали гости. Мы не ожидали. Предоставили им слово, а через них пошло такое огненное помазание и слово, что немалое количество народа смотрит, где же мой муж? Та, вынесла его. А где моя жена? Унесло. А где мой сын? Вынесла. А где моя дочь? Вообще улетучилась. Ну, тема как раз для них была. А как это бесы заранее знали? А какая водимость, вы замечаете, и бесы взяли этих своих, падши поклонившихся дьявол, и на руках понесли. Там друзья приехали, там срочно ты кому-то понадобился. Ты кому-то понадобилась. Значит, не первый раз вы надобитесь один другому и тому подобное. Понятно, нет? Вот что он здесь говорит. Вы хотите, говорит, принять это за честь, славу и бессмертие? При одном условии. При одном условии. Вот сейчас мы к этому подходим.
Не принимаю славы от человеков, но знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу.
По-другому, если вы будете иметь любовь к Богу, вы не будете бегать за чужими мнениями, вы будете искать мнение Бога. И вы его будете получать в вашей внутренности, и вы будете спокойно смотреть. Пусть даже сам Иордан устремится к вам. Понимаем, да?
Я пришел во имя Отца моего, и не принимаете меня. А если иной придет во имя свое, его примите. Ее примите.
Ну, здесь он говорит об Антихристе. А здесь сейчас не важно. А примите, потому что вы понадобились, а вас вспомнили, вы растаяли, как мороженое на солнце. Поняли?
Вот и беззаконие. Вот с таким беззаконием приняли Христа. Держись, вся жизнь вот так вот будет. Вот так. Как торнадо, как смерч.
Как вы можете веровать по-другому? Или принимать честь, славу и бессмертие от Отца, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога, не ищете?
Не думайте, что я буду обвинять вас пред Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ну, это слово идет к евреям, потому Моисей употребляется здесь в воспоминаниях. Ибо если бы вы верили Моисею, то верили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его писанием не верите, как поверите моим словам? Это он сказал еще и в тот момент, когда, помните, богач и Лазарь. Лазаря отнесли ангелы на луну Авраамова, а богач оказался в аду, и в аду оказавшимся не безразлично от тех, кто остались там на земле. И сказал, слушай, вот-вот, чтобы пришел, ты понимаешь, и пальцем там омочил перстом, я, говорит, мучаюсь, или чтобы пошел и вот проповедовал моим братьям. Он говорит, не поверят, у них есть Моисей и пророки.
Нет, если мертвый воскреснет.
Если мертвый воскреснет, не поверят. Дело в том, что надо не ошибаться. Когда мертвые воскресают, чудеса, знамения происходят, люди это принимают, верят. Но веруют они потом непродолжительное время. Некоторые отрезок времени потом прекращают.
Когда была война, и видели, что бомбы взрывались, но только неволе христиан и христианских домиков, то народ, неверующий туда, бежал и хватался за одежды.
Я раз уже о другом сразу вопросе, сейчас тоже расскажу.
Или за калитку хватались, за дверную ручку дома или ворот, и оставались живыми. Мы хотим вашего Бога принять своим спасителем и тому подобное, водное крещение. Члены церкви такие огненные, закончилась война, закончился голод, их ветром сдуло.
Когда, помните, по школам стрельба была, это далекие времена, и недавние тоже, сейчас вопрос здесь не здесь, здесь, в нашей стране, но в разных странах такое. Понимаете, и мне рассказывали интересный момент, говорит, кто-то заснял на видео, когда такая стрельба была, то, говорит, странно, говорит, а вот в какой-то угол этот человек, ну, подросток там, парень стрелял, а там, говорит, видно, как пули падали, но группа студентов остались живыми. Оказалось, что среди той группы студентов была христианка, не на собрание ходящая, но у которой во внутренности жил Христос. И пули падали, не били ни ее, ни те, которые были окружающие.
Ну, я думаю, ладно, наверное, так. Я рассказывал, были моменты, когда пришлось решать у нас дома вопрос.
И кому-то из детворы сказал, слушай, у вас же в школе сказали, что есть предпосылки, что будут стрелять. Да, я бы, говорю, не советовал бы, наверное, тебе идти в школу ехать на машине. Вообще не. Ну, то есть они уже взрослые были за рулем. А дочь сказала, пап, ты не переживай. Я же с Иисусом же иду. Ну ладно. После школы она приходит. У нее волос на месте, а у меня дымом стоит. Во-первых, ожидал, но оказался. Вот такой оказался. Ну что там было? Да был, говорит, выстрел. И что? И, говорит, все, говорит, бросились ко мне, те, которые были рядом. Я говорю, и что? И стали меня хватать за одежду. И получается, одежду с меня стягивают. Я кричу, что вы меня с ними одежду снимаете? Они говорят, за твою одежду держимся. А когда затронулся вопрос, а чего вы их схватили за одежду, они рассказали вот о тех стрельбах, что те, которые находились рядом с детьми Божьими, не детьми верующих родителей, я имею в виду, мы тоже дети Божьи, независимо от возраста, то, говорит, пули не брали. Ну, тогда можете вы себе представить меня, да? Я стоял, я говорю, ага, теперь я понял. Что ты понял? Вот то, что я услышал. Понял. Это же чудо. Это чудо на колени, если и поставит, на коленях долго не удержит. Самое единственное и величайшее чудо, когда грешник и грешника принимает Христа своим Спасителем, на 100% отрекается от грехов и беззаконий. И вот это сердце, переполнено Божьего присутствия, говорит, Боже, а можно, чтобы ты меня сейчас забрал с этой земли в небо? Он говорит, нет, сейчас не заберу, а тебе придется пожить еще на земле. Честью и славой ты отличие такое даровал, честью и славой твоею для твоего народа, такое помазание благословения. Мы в Адаме смотрим, в Аврааме смотрим, видим благословение помазания на Сыне Божьем, а он говорит, если я глава, а вы в моем теле, то помазание на моей голове стекает на мое тело. Боже, а каково теперь этого величия славы Твоей для внутренности нашей? В каком мы состоянии? То слава Богу, что мы на земле. Есть о чем задуматься. Есть время приводить свою жизнь в порядок и благодарить нашего Господа. Склоняем колени. Господу нашему слава. Аминь. Будем молиться. Владыка Господи, с большой благодарностью пред Твоим лицом за славу Твою, силу, величие, помазание, благословение. Благодарность Тебе за открытое окно неба. Благодарность Тебе за движение в купальне Твоей. В купальне сердец каждого из нас. Благодарность Тебе, что у Тебя тупика нету. Только выходы на пространное место. А этим выходом являешься Ты. Боже, Ты ведущий овец своих. И когда овцы Твои за Тобой идут, то они и во тьме не остаются. Боже, благодарность Тебе. Ты сказал, что Ты путь, истина и жизнь. И мы очень благодарны Тебе за это благословение. Мы благодарны Тебе, потому что честью, славой, величием Ты вот удостоил, отличительный знак даровал для Твоего наследия, чтобы помазание славы Твоей было, чтобы разум верный был, здравомыслие было, чтобы понимание истины Твоей было, чтобы прославлялось имя Твое святое. Владыка Божия, благодарность Тебе, потому что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твое наследие. Благодарность Тебе, Боже, потому что мы Твой народ. И мы благодарны Тебе, потому что Ты дающий Слово Твое, а оно, чтобы обильно проникало в нашу внутренность. Владыка, чтобы очищаться, освещаться, рассмотреть свое хождение, рассмотреть, как мы приняли Тебя своим Спасителем, как мы живем и как мы идем, как ежедневная наша жизнь проходит. Владыка Божий, благодарность Тебе, что жизни не прерывались, ни готовность. И благодарность Тебе, что Ты даровал эту возможность из сегодняшнего дня. Благодарность Тебе, что Ты собираешь и наследие Твое, дающий возможность слышать слова Твои. Действительно, Ты сказал, не хлебом единым будет жизнь человек, но всяким словом, исходящим из Твоих Господних уст. Боже, наполняй нас силой Твоей, славой Твоей, помазанием Твоим, действием Твоей благодати. Наполняй могуществом Твоим, чтобы прославлялось имя Твое святое. Господи Боже, благодарность Тебе. Достоин Ты этой хвалы и славы, чести и поклонения. Достоин Ты, потому что мы овцы Твои в руке Твоей. И Ты сказал, из Твоей руки никто не похитит. Из руки Отца никто не похитит. Благодарность Тебе, что мы можем молиться о самих себе, о наших домочадцах. У кого какое семейное положение? Мужья, жены, родители, дети. От самого старого до самого маленького. Господи, да будут писаться Твои живые письмена на скрижалях сердца нашего. Да будет, Господи, движение Твоей благодати, чтобы Ты руководил советом Твоим,
что Ты производил действие и хотение по Твоему благоволению. Боже, освящай нас дальше. И да светится в полноте наш дух, душа и тело. Ты сам это совершай. Ты сам это претворяй в жизни нашей, чтобы мы могли прославить Тебя и радоваться от того, что Ты всемогущий Бог. А мы Твое наследие. Господи, благодарность имени Твоему Святому. Веди нас дальше, руководи Твоим советом. А нас прими хвалу и будь возвеличен наш всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.